Літературная антологія. Шановні сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читає артистка Ліка Пташук.
Глаза у Скарлетт вдруг наполнились слезами. Ей захотелось кинуться на постель и рыдать, безудержно рыдать. Он не изменился. Ничто не изменилось. А она-то дурочка, глупая, самовлюбленная дурочка, подумала, что он любит ее. Скарлетт во мгновение проглотила слезы и призвала на помощь всю свою волю. Он никогда, никогда не узнает, что она думает. Никогда он об этом не узнает. Она метнула на него взгляд и уловила в его глазах уже знакомое, озадаченное, вопрошающее выражение – взволнованная, настороженная, точно его жизнь зависела от ее слов. Точно он хотел, чтобы она сказала, чего он, собственно, от нее хотел. Чтобы она выставила себя в глупом свете, заголосила, дала ему повод посмеяться. Ну вот уж нет, это никогда. И брови Скарлетт стремительно сдвинулись, а лицо приняло холодное выражение. «Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью», — произнесла она. «Только подозревали? Почему же вы не спросили меня и не удовлетворили свое любопытство? Я бы вам все рассказал. Я живу с красоткой Отлинг, с того дня, как вы и Эшли Уилкс решили, что у нас с вами должны быть отдельные спальни. И вы имеете наглость стоять тут и хвалиться передо мною, вашей женой, что вы... О, избавьте меня, Скарлетт, от вашего высоконравственного возмущения. Вам же всегда было наплевать, что я делаю, лишь бы я оплачивал ваши счета. Ну, а насчет того, что вы моя жена... Нельзя сказать, чтобы вы были моей женой с тех пор, как появилась Бонни. Правда ведь? Вы оказались, Скарлетт, неприбыльным предприятием. Я только зря вкладывал в вас свой капитал. А вот в красотку Отлинг капитал вкладывать можно». «Капитал? Вы хотите сказать, что дали ей деньги?» «Правильнее было бы, наверное, выразиться вот так, Скарлетт. Поставил на ноги. Красотка ловкая женщина, и мне захотелось помочь ей, а ей недоставало лишь денег, чтобы открыть собственное заведение. Вы ведь знаете, какие чудеса способна совершить женщина, у которой есть, ну, хоть немного денег. Взгляните на себя, Скарлетт», — произнес Ред с улыбкой. «Вы сравниваете меня?» — возмущенно воскликнула она. «Видите ли, я вам так скажу, Скарлетт. Вы обе практичные деловые женщины, и вы обе преуспели. Но, красотки, несомненно, есть перед вами одно преимущество. Она доброе и благожелательное существо. «Извольте выйти из моей комнаты!» — воскликнула она. Он не спеша направился к дверям, иронически приподняв бровь. «Да как он может так меня оскорблять?» — думала она с болью и яростью. «Он только и делает, что принижает ее и оскорбляет». И Скарлетт затрясло, когда она вспомнила, как она ждала его домой, а он в это время пьянствовал и задирался с полицией в борделе. «Убирайтесь из этой комнаты и не смейте больше ходить сюда. Я уже раз сказала вам это, а вы, ни джентльмены, не способны понять. Отныне я буду запирать свою дверь в спальню». «Можете не утруждать себя», — сказал он. «Я буду запирать. После того, как вы вели себя этой ночью, такой пьяный, такой омерзительный!» — воскликнула она. «Зачем уж так-то, дорогая?» «Конечно же, я не был вам омерзителен», — с улыбкой протянул он. «Убирайтесь вон!» — закричала Скарлетт. «Не волнуйтесь, я ухожу. И обещаю, что никогда больше не потревожу вас. Это окончательно и бесповоротно. Кстати, я как раз подумал, что если вам так уж тяжело выносить мое безнравственное поведение, то мы можем разойтись. Отдайте мне Бонни, и я не буду возражать против развода». «Я никогда в жизни не опозорю свою семью и не стану разводиться», — сказала Скарлетт. «Вы довольно быстро опозорили бы ее, если бы мисс Мелли умерла. У меня даже дух захватывает при мысли о том, как быстро вы бы со мной расстались». «Уйдете вы или нет?» — снова воскликнула она. «Да, я ухожу. Я и домой-то вернулся, чтобы сказать вам это. Я уезжаю в Чарльстон, а затем в Новый Орлеан. Словом, это будет долгая поездка, и уезжаю я сегодня. И забираю Бонни с собой. Велите этой дуре Присси уложить ее вещички, и Присси я забираю тоже», — сказал Ред. «Вы не увезете моего ребенка из этого дома». «Но это и мой ребенок, Скарлетт. Едва ли вы станете возражать, чтобы я, ее отец, отвез в Чарльстон повидаться с бабушкой». «Нечего сказать с бабушкой», — снова воскликнула Скарлетт. «Да неужели вы думаете, что я позволю увезти ребенка, чтобы вы там каждый вечер напивались и еще, может быть, даже брали ее с собой во всякие эти дома вроде красотки Отлинг?» Он с такой силой швырнул сигару, что она вонзилась горящим концом в ковер. В мгновение ока Ред пересек разделявшее их расстояние и остановился рядом со Скарлетт. Лицо его почернело от гнева. «Будь вы мужчиной, я бы свернул вам за это шею. А сейчас же могу лишь сказать вам одно – заткните свой чертов рот. Вы что же считаете, что я не люблю Бонни, и я стану водить ее к мою-то дочь? Боже правый, да вы же настоящая идиотка! Вот вы, Скарлетт, изображаете из себя добродетельную маменьку, а ведь кошка и то лучшая мать, чем вы. Ну что вы когда-либо сделали для своих детей? Что вы для них сделали хорошего? Уэйт и Элла боятся вас до смерти. А если бы не Мелани Уилкс, они бы так и не узнали, что такое любовь и нежность. А Бонни, моя Бонни, вы что думаете, что я хуже буду заботиться о ней, чем вы? Думаете, что я позволю вам застращать ее и сломить ее волю, как вы сломили волю Уэйда и Эллы? Черта с два нет, я не позволю этого». «Упакуйте ее вещи, и чтобы Бонни была готова через час к поездке. Иначе, я предупреждаю вас, то, что произошло прошлой ночью, сущий пустяк по сравнению с тем, что я сделаю сейчас. Я всегда считал, что хорошая порка кнутом очень пошла бы вам на пользу». Он повернулся на каблуках и прежде чем она успела вымолвить хоть слово, стремительно вышел из комнаты. Она услышала, как он пересек площадку и открыл дверь в детскую. Раздался веселый радостный щебет детских голосов, и до Скарлетт донесся голосок Бонни, перекрывавший голос Эллы. «Папочка, а где ты был?» — спросила девочка. «Охотился на зайчика, чтобы из его шкурки сделать своей маленькой Бонни шубку. Ну-ка, поцелуй своего любимого папку Бонни. Ну и ты тоже, Элла. Идите сюда, девочки». «Дорогая моя, я не приму от тебя никаких объяснений. Я просто не желаю их слышать», — решительно заявила Мелани, осторожно положив худенькие пальчики на дрожавшие губы Скарлетт и заставляя ее умолкнуть. «Ты оскорбляешь самую себя и Эшли, и меня, даже думая, что между нами необходимы какие-то объяснения. Ведь мы трое... как солдаты сражались вместе на протяжении стольких лет. Мне даже стыдно за тебя. Но как ты могла подумать, дорогая, что досужие сплетни могут возвести между нами стену? Да неужели ты считаешь, что я поверю, будто ты и мой Эшли? Какие глупости! Ведь я же знаю тебя, знаю, как никто в целом свете. Ты думаешь, я забыла, как ты самозабвенно жертвовала собой ради Эшли, ради Бо и меня? Забыла все, что ты сделала, начиная с того, что спасла мне жизнь и заканчивая тем, что не дала нам умереть с голоду? Ты думаешь, я не помню, как ты шла босая, со стертыми в кровь руками за плугом, в который была впряжена лошадь того Янки? Шла, чтобы мне и моему ребенку было что есть. А если я это помню, то как я могу поверить всяким гадостям про тебя? Я не желаю больше слышать. Я не желаю больше слышать ни слова от тебя, Скарлетт О'Хара. Ни единого слова. Но Скарлетт запнулась и умолкла, слушая Мелани. Рэд покинул город час тому назад с Бонни и Присси, и к позору и злости Скарлетт прибавилось отчаяние. Сейчас, когда Мелани стала ее защищать, тогда как сама она, Скарлетт, чувствовала себя глубоко виноватой, этого она и вовсе не в состоянии была вынести. Если бы Мелани поверила Инди и Арчи, оскорбила бы ее на празднике или хотя бы холодно приняла, тогда бы Скарлетт могла бы еще высоко держать голову и обороняться всеми видами оружия, какие имелись в ее распоряжении. Но при воспоминании о том, как Мелани, стоя рядом с нею, словно тонкий сверкающий клинок, помогла предотвратить ее падение в глазах общества, и с каким достоинством и с каким вызовом смотрела она на всех, Скарлетт понимала, что если быть честной, надо во всем признаться Мелани. Во всем. Нужно выплеснуть из себя все, начиная с тех далеких дней на освещенном солнцем крыльце Тары. К такому шагу Скарлетт побуждала совесть, к которая хоть и долго молчала, но все еще была способна поднять голову. Совесть истинно верующей католички. «Покайся в грехах своих и понеси наказание за них в горе и смирении». Эллен сотни раз повторяла ей это. И сейчас, в эту критическую минуту, религиозное воспитание матери проявило себя. Она покается. Да, покается во всем. В каждом взгляде, в каждом слове и в тех немногих ласках, которые были между ними с Эшли. И тогда Господь, может быть, облегчит ее муки и даст ей покой. А наказанием станет ей изменившееся лицо Мелани, на котором вместо любви и доверия появятся ужас и отвращение. «Какое же это будет тяжкое наказание!» — с болью подумала Скарлетт. «До конца жизни помнить лицо Мелани и узнать, что Мелани известна, какая же она мелкая, низкая, двуличная и неверная, какая же она лгунья!» Когда-то мысль о том, чтобы швырнуть правду в лицо Мелани, увидеть, как рухнет рай, в котором живет эта дурочка, опьяняла Скарлетт, представлялась ей игрой, которая стоит свеч, но сейчас, за один вечер, все изменилось. Ей меньше всего хотелось так поступить. Почему? Она и сама не знала. Очень много противоречивых мыслей теснилось в ее мозгу, и она не могла разобраться в них. Понимала лишь, что страстно хочет, чтобы Мелани сохранила о ней высокое мнение, так же, как когда-то она страстно хотела, чтобы мама считала ее скромной, доброй и чистой. Понимала, что ей глубоко безразлично мнение всего света, безразлично, что думает о ней Эшли или Ред. А вот Мелани должна думать о ней так же, как думала всегда. Скарлетт боялась сказать Мелани правду, но сейчас в ней заговорил инстинкт честности, который редко давал о себе знать, инстинкт, не позволявший рядиться в сотканную из лжи одежду перед женщиной, которая встала на ее защиту. И Скарлетт помчалась к Мелани, как только Ред с Бонни покинули дом. Но при первых же словах, которые Скарлетт, заикаясь, произнесла: «Мелли, я должна все объяснить насчет того дня», Мелани повелительно остановила ее. И Скарлетт, со стыдом глядя в темные, сверкающие любовью и возмущением глаза Мелли, почувствовала, как у нее захолонуло сердце, и она поняла, что никогда не узнает мира и покоя, следующих за этим признанием. Мелани раз и навсегда отрезала ей этот путь своими словами. Скарлетт же, не слишком часто мыслившая по-взрослому, понимала, что лишь чистый эгоизм побуждает ее излить то, что так мучило ее. Это избавило бы ее от тягостного бремени и переложило бы его на невинное доверчивое существо, на Мелани. Но она была в долгу перед Мелани за заступничество, и оплатить этот долг могла лишь только своим молчанием. Молчанием. Она бы жестоко расплатилась с Мелани, если бы сломала ей жизнь, сообщив, что муж был ей неверен, а любимая подруга принимала участие в измене. «Не могу я ей этого сказать. Не могу я ей этого сказать», — с огорчением думала Скарлетт. «Никогда не смогу, даже если совесть убьет меня». И ей почему-то вспомнились слова пьяного Ретта. «Не может Мелани поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. Так что придется вам нести и этот крест, Скарлетт». Да, этот крест она будет нести до своей смерти. Будет молча терпеть свою муку и никому не скажет о том, как больно колет ее в лосинице стыда при каждом нежном взгляде и жесте Мелани. И будет вечно подавлять в себе желание крикнуть: «Не будь такой доброй, Мелани! Не сражайся за меня! Я этого недостойна!» «Ах, если б ты не была такой дурочкой! Такой милой, доверчивой, простодушной дурочкой, мне было бы легче!» — в отчаянии думала Скарлетт. «В своей жизни я несла не один тяжкий груз, но этот будет самым тяжким и неприятным из всех, какие когда-либо выпадали мне на долю». Мелани сидела напротив нее в низком кресле, поставив ноги на высокий пуфик. Колени у нее торчали, как у ребенка. Она бы и никогда не приняла такой позы, если бы не забылась во гневе. В руке она держала кружевное плетенье и так стремительно двигала блестящей иглой, словно это была рапира, которой она дралась на дуэли. Будь Скарлетт в таком гневе, она бы топала ногами, орала, как некогда Джеральд, громко призывала Бога в свидетели и, клянясь так отомстить, что кровь будет стынуть в жилах. А у Мелани лишь стремительное мельканье иглы да сдвинутые на переносице тонкие брови. Именно только это указывало на то, что она негодует. Голос Мелани звучал спокойно. Вот только она отрывистее обычного произносила слова. Энергичная манера была чуждой Мелани, которая вообще редко высказывала мнение вслух, а тем более никогда не позволяла себе злобствовать. Только тут Скарлетт поняла, что Уилксы и Гамильтоны способны распаляться не меньше, а даже сильнее, чем О'Хара. «Ах, Боже мой, как мне надоело слушать, как люди к критикуют тебя, дорогая», — сказала Мелани. «И эта капля переполнила мою чашу терпения. Я намерена кое-что предпринять. А ведь все потому, что люди завидуют тебе из-за твоего ума и успеха. Да, ты сумела преуспеть там, где даже многие мужчины потерпели крах. Только не обижайся на меня, дорогая. Я ведь вовсе не хочу сказать, что ты в чем-то перестала быть женщиной или утратила свою женскую прелесть, хотя многие это утверждают. Ничего подобного. Просто люди не понимают тебя и к тому же не выносят умных и успешных женщин. Однако то, что ты умна и так преуспела в делах, не дает людям права говорить, будто вы с Эшли. О, Боже мой, силы небесные!» — воскликнула вдруг Мелани и замолчала. Скарлетт смотрела на нее во все глаза, испуганная столь неожиданным взрывом, ибо эти слова Мелани произнесла так пылко, что в устах мужчины это могло бы звучать как богохульство. «И еще являются ко мне со своей грязной ложью. И Арчи, и Инди, и миссис Элсинг», — продолжала говорить Мелани. «Да как они посмели? Миссис Элсинг, конечно, тут не было. У нее действительно не хватило бы мужества. Но она всегда ненавидела тебя, дорогая, потому что ты пользовалась большим успехом, чем Фенни. И потом она так взбесилась, когда ты отстранила Хью от управления лесопилкой. Но ты же была абсолютно права. Он совершенно никчемный, неповоротливый и ни на что негодный человек». Так Мелани одной фразой расправилась с товарищем детских игр и ухажером дней юности. «А вот за Арчи я очень виню себя. Не следовало бы мне давать этому старому негодяю приют. Все мне об этом говорили, но я не слушала. Я не слушала, а зря. Ему, видите ли, не нравится, дорогая, что ты пользуешься трудом каторжников. Но кто он такой, чтобы критиковать тебя? Он убийца. Да к тому же он убил женщину. И после того, что я для него сделала, Арчи является ко мне и говорит: да я бы нисколько не пожалела, если бы Эшли пристрелил его. Но, словом, я его выпроводила с такой отповедью, что уж можешь мне поверить. И он уехал из города. А что же до Индии, до этого подлого существа? Ах, дорогая моя, я, конечно, сразу заметила, как только увидела вас вместе, что она завидует тебе и ненавидит, потому что ты красивее ее, и у тебя столько поклонников. А особенно Индия возненавидела тебя из-за Стюарта Тарлтона. Она ведь так сокрушалась по Стюарту. Словом, неприятно говорить такое о своей золовке, но мне кажется, что у нее помутилось в голове, потому что она все время только о Стюарте и думает. Жаль, конечно, ее бедняжку, и другого объяснения ее гадким поступкам я не нахожу. Я сказала ей, чтобы она никогда больше не смела переступать порог нашего дома, и если я услышу, что она хотя бы шепотом намекнет мне на подобную гнусность между тобой и Эшли, я при всех назову ее лгуньей. Можешь мне поверить, дорогая Скарлетт?»
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.